авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие наши друзья, братья и сестры, дамы и господа. Я опять, уже последний, я думаю, понедельник, беседую с Романом Владимировичем, с Романом Васильевичем Сергеем, православным писателем, историком и аналитиком, который опять специально приехал для этого из Санкт-Петербурга. Но настолько интересная беседа с вами, вы такие вещи нам, такие важные для спасения вещи рассказываете, что просто вы надедим, где вы даете действительно Господь верным своим, остатку верных, открывает правду свою. И вот хочется верить, конечно, что вот те, мы все, кто понимаем это, понимаем промысл Божий о нас, войдем в этот остаток. Хочется в это верить и много для этого трудиться. А для того, чтобы вот действительно войти в этот остаток верных, надо сейчас нам плыть против течения, как рыба идет на нерест, рождается новая жизнь. Вот так нам нужно идти против течения, против всего того, что ведет нас в погибель, в пропасть огромную, где широк путь и много туда людей, душ идет. И вот мы должны идти сейчас против этого, против течения. Мы должны услышать о нас, узнать о нас волю Божию. И стараться вот как-то жить с этим, в соответствии с этим. И вот у меня такой вопрос. Мы сейчас много вот в этих передачах с вами рассказывали о том, за что мы получили вот это третье, последнее и самое страшное иго. За измену царскому роду Романовых и за измену царю Николаю Второму, Сашему сейчас святым. А вот за что Господь посылал два предыдущих иго? Татарское иго, татаро-монгольское, и польское иго. Вот я попрошу вас поподробнее об этом рассказать и осветить этот вопрос.
Ну, для того, чтобы русский народ смог подготовиться к высокому званию народа Божьего, необходимо было Господу показать, что он готов жить под единой державной рукой нашего царя. Значит, мы, татары, были специально Господом размножены для того, чтобы
наказать
да. русский народ за то, чтобы наказать русский народ за то, что каждый князь думал, что он может послужить со своим княжеством, послужить Господу. Для того, чтобы это заблуждение вышло из мировоззрения наших русских людей, нас Господь отдал под единодержавную руку языческого татарского царя, который, значит, как раз...
Царей.
Языческих царей.
Ну, 300 лет ведь под игом были.
Да, именно для того, чтобы мы научились жить под...
Я вот только не понимаю, почему царей, потому что царь переводит с греческого «защитник». Какие же они были наши защитники?
Да, они были наши не защитники, а правители.
Языческие правители.
Языческие правители, Богом данные, для того, чтобы мы научились выполнять волю Божью, не борясь с братьями по вере и разными княжествами, а чтобы мы научились жить одним народом русским, большим.
То есть в наказание?
В наказание, да. Для того, чтобы мы перестали быть самостийными. Mm-hmm. Чтобы мы могли в любви и дружбе жить...
Объединяться и исполнять волю Божию.
Да. Mm-hmm. Соответственно, когда мы, наконец, это поняли, Господь – это иго. А поняли каким образом? На Куликовое поле, вот о котором здесь у нас есть песня, значит, на Куликовом поле были представлены дружины всех князей русских. И таким образом Господь увидел, что князья наконец поняли, что только совместно можно противостоять очень такому жесткому воспитателю. Но и то это они, Господь благословил собраться здесь на Куликовом поле только тогда, когда произошла метаноя, изменение ума наших князей. А до этого, когда вот мы здесь уже говорили о самостийности новгородцев, которые захотели жить, не платить дань татарам, за счет других княжеств Суздаля, Владимира, Вот тогда это Александр Невский, он как раз таких мятежников усмирял, потому что они как раз не хотели жить вместе. Они, наоборот, даже грабили русские княжества, захватывали русских людей, продавали их там тем же татарам. Это эти самые ушуники и Новгорода. Вот. Соответственно, сейчас же, когда на Куликовом поле были представлены все дружины, и Новгорода в частности, кроме рязанского князя, потому что он, с одной стороны, боялся татар и монгол, а с другой стороны, рядом, а с другой стороны, боялся выступить против Дмитрия Донского, который получил благословение
преподобного Сергия Радонежского.
Даже
1380 году, да. И дал двух монахов, Ослеп и Пересвет.
Да, и он, прежде чем дать такое благословение, он убедился, спросил, а можно ли как-нибудь мирный вопрос решить? И стало понятно, что мирно нельзя решить, а с другой стороны, все князья уже собрались, они уже готовы. И здесь преподобный Сергий увидел, что есть благословение Божие на то, чтобы наконец-то это иго с нас было снято. То есть можно выступить против этой самой власти. То есть только когда народ русский пришел в разум. Значит, серьезность намерений, что мы все-таки действительно поняли все, это 10 из 10 человек, 10 человек погибло. Именно показав Господу, что вот мы уже научены, теперь мы будем только жить под рукой одного державного князя, и поэтому, значит, Господи, помилуй и прости. А чтобы мы не очень нос не задирали, через полтора года пришел этот Хамыш, и при Дмитрии Донском, победителе, значит, Москву спалил дотла. Вот тебе, пожалуйста, это опять же в научении, что не мы сами, русские, себя освободили от татар, а именно Господь снял это самое иго. И вот нам, для нас это как раз очень важное сейчас научение. То есть вся наша история, это ведь нам Господь дает, чтобы мы на своих ошибках и на своих подвигах служения Господу учились и сейчас так же поступать. Или наоборот, не поступать, не совершать второй раз, не наступать на грабли. Вот. Значит, второе иго у нас было получено польское. Кстати, вот тоже интересно, почему же нам Господь дал языческое иго? Потому что нам нужно было просто принять единодержавную власть, что вот есть единая держава. И вот этого вполне годилось и язычники. Вот. И Александр Невский кланялся именно царю, которого...
правителю татарскому, да.
Но он все равно имел именно царскую господскую власть, Богом попущенную. Вот. А почему нам Господь дал польское иго? То есть польское иго – это вот
католики,
смутное времени. Почему? Не столько даже католики, сколько поляки. Они там выбирали себе этого короля, и этого короля они ни во что не ставили. То есть они им руководили как хотели.
Я просто хочу сказать, что первый раз мы были под язычниками, второй раз под католиками.
Ну, это тоже не имеет никакого значения. Важно, что для научения было. А почему нам Господь такое вот наказание отдал? Смутное время. И потом вот кончилось оно тем, что поляки оказались в Кремле. Потому что мы дерзнули выбрать себе царя.
Да.
Царя-то Господь дает.
Да, Бориса Годунова.
Да, первый президент, первый самозванец такой, который был избранник народа, это был корец Борис Годунов. С этого времени началось смутное время.
Да, а потом еще и Шуйского выбирали, потом еще там кого-то, а потом уже совсем...
Совершенно верно. Дали это сначала
и уже выбирали себе. И...
Сначала-то избрали православного самозванца.
Да, да.
Но Господь для научения как раз этого убрал, православного самозванца дал.
Да, Борис Годунов, только 7 лет он правил Россию, Господь его убрал.
И здесь... Появилось некоторое было покаяние принесено. Вот, кстати, здесь вот объявляют, что, скажем, нам сейчас нужен вождя, как святитель Гермоген. Но это вообще ересь вообще-то, потому что святитель, он тем и отличается от царя, что у него нету власти
быть вождем.
Да. Он есть только духовная власть.
Он может только
молиться, он благословляет, он
следит. Он может призвать к покаянию и так далее.
Совершенно
верно. Что, кстати, делалось.
Да, и он как раз был именно таким вождем, именно к покаянию, не как для того, чтобы свергать иго. Он наоборот, он призывал людей, которые могут носить оружие, могут командовать, руководить этими воинами, призывал как раз начать освобождение. Но не более того, он призывал, вот, не отдавал указания. Потому что освободить-то можно только именно организованные люди, которые да. отдают приказы, а другие выполняют приказания. Вот. Соответственно, когда у нас появился элемент покаяния, мы покаялись в убийстве царевича Дмитрия, вот. Здесь, значит, избрали, но опять не положились на промысел Божий, а избрали еще одного самозванца. Если Борис Годунов был, в общем-то, сам свою волю творил, то Василий Шуйский вообще стал просто ставленником бояр, он вообще был марионеткой.
Да.
Вот. И опять же самозванец, он плохо кончил, был отправлен.
Кстати, поставили монахи в отправили.
Да, и там он погиб в Польше. Вот. Но опять же, почему это случилось? Потому что избрали себе царя, вот я пример Польши. И когда, наконец, народ стал приходить в разум, погибло очень много людей в это время.
То есть демократия в выборе власти в России недопустима никакой.
Конечно, народ Божий, да. Господь дает да. царя, Господь дает. Поэтому выбрать царя при всем желании никак не можем.
Да.
Поэтому кто люди здесь призывают выбирать на земском соборе, там еще где-то, царя, это призывать к событиям, которые мы уже проходили. Борис Годунов, смутное время. Изничтожение всех выборщиков, кстати.
Да.
Все, кто выбирал Бориса Годунова, те умерли, погибли от холода, от голода и так далее. То есть, как только мы осознаем, что царя мы не можем избрать, то есть, первое научение, мы можем только под, во-первых, единой державой, а во-вторых, под единой рукой. Это татаро-монгольское иго нам показывает. И, значит, если мы разумные, мы должны это принять к сведению в своей жизни сейчас. Соответственно, для того, чтобы осознать, что царей мы себе избрать не можем, можем избрать только президентов, и наступает смутное время. Враг, в смысле, начинается междоусобица, как у нас и происходило
да,
вот,
да,
смутное
да.
время. Вот. Значит, мы должны усвоить, что царя Господь нам даст в то время, когда Он, Господь, благословит. А мы уже говорили в предыдущих передачах, это когда Серафим Саровский воскреснет, объявит всеобщее покаяние, именно всемирное покаяние, именно в том, что мы плохо знали учение церкви, отвергали догмат царской власти, не молились о царях, ни усопших, ни о будущем и так далее. И когда мы таким образом придем в разум, тогда Господь нам даст царя.
Да.
Вот. Значит, здесь очень важно не попадать в те ситуации, которые мы уже были. Значит, сейчас вот мы попали в ситуацию именно из-за того, что и священство, и светские власти в 17-м году осознали, что придумали так, что, оказывается, можно жить без царя и в светской жизни, и в церковной жизни. И для того, чтобы мы от этого избавились, от такого заблуждения, нам как раз и дана сейчас христоборческая власть, которая нас и приводит в разум. Поэтому бороться с ней бессмысленно. Так же было бессмысленно бороться с татаро-монголами. Так же было бессмысленно без прихождения в разум бороться с польскими захватчиками-оккупантами.
То есть это Божье наказание, эпитимия, Господь снимает его тогда, когда когда мы начинаем осознавать, за что это наказание, начинаем в этом каяться, просить Господа, чтобы послал нам, убрал вот этих вот мучителей и послал нам законного царя. Тогда Господь посылает. Может быть, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и послушаем песню из моего лажного диска «Царь Николай». А песня называется «Мертвые сраму не имут». Музыка моя, а стихи Сергея Бехсеева. «Мертвые сраму не имут».
Дружинники в мрачные дни новых земных испытаний. В битвах кровавых мы с вами одни, делим всю тяжесть страданий. Нет у нас честных, могучих друзей, помощи ждать ниоткуда. Будем жить не в скорби своей, в близость небес серо чудно. Бог да поможет великим борцам сейчас борьбу всенародную. Силы придаст крестоносным бойцам подвиг свершить благородный. Верим мы твердо в победу идей, в царство священной свободы, в светлую будущность русских людей, правы лучшие годы. Пусть же идут из уверы враги грозным твердыням Давиды, грудью спасая свои очаги, смоем кровью обиды. Годы страданий, решений и бед, славы былой не отнимут. Помните, братья, великий совет, мертвый срама нет. Мертвый срама не имут, мертвый срама не имут, мертвый срама не имут.
Так, в эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». У нас в гостях сегодня, который понедельник, Роман Васильевич Сергиев, православный писатель, историк и аналитик. Все, что вы вообще слышите, то, о чем мы вам говорим, это очень важно для нашего спасения. Но опять-таки не понимайте, как вот эти все мысли, идеи, которые мы вам говорим, не понимайте это как декларацию или пропаганду. Мы просто говорим вам об этом, предупреждаем то, о чем знаем сами. Ведь нам Господь ничего не открывал самим, потому что мы грешные, только Господь праведникам открывает, да? Но Господь все-таки не оставляет вот тех, кто хочет спастись, и тех, кто хочет, чтобы... тем, кто хочет, чтобы Россия спаслась. И вот... Все это нам Господь говорит через святых людей, через святую отеческую литературу, через пророчество. Вот. А там, как вот сам человек хочет, ведь и Господь говорит, открывает, но никогда не принуждает. Поэтому мы можем только поделиться с вами знаниями, которыми мы обладаем, не по нашему достоинству, а просто потому, что Господь не хочет смерти грешника и не хочет погибели России. И Господь хочет нас вытянуть из этой ямы и протягивает нам веревку. И вот кто ухватится за нее, кто поймет, что это путь спасения, тот и потянется наверх. Господь выведет. А кто не захочет, не увидит этой спасительной веревки, вот этого спасительного, десницы Божией вернее, тот и останется погибать навеки вечные. Так что вот мы хотим, чтобы вы нас правильно поняли, потому что нам было бы легче, знаете, заводить легкую музыку, начальство не ругает, как говорится, мы такое все, знаете, плевелы сеять легче, чем обрабатывать почву, возделывать ее потом и кровью, и сажать хорошие здоровые зерна для того, чтобы взошел урожай, и для того, чтобы мы могли показать Господу. Мы трудились, мы сделали все по воле Твоей, а уж Ты сам, Господи, суди. И вот, продолжая вот эту тему, я хочу задать такой вопрос. Да, вот с первым эгом понятно. Тогда помог Сергий Радонежский. Он благословил князя Дмитрия Донского на подвиг, это был, конечно, подвиг веры, на свержение вот этого ига. То есть воля Божия уже была, и преподобный Сергий благословил в 1380 году князя Дмитрия на последнюю решающую битву с татарским игом, с татарским войском. И победа была дарована Господом. После этого началось второе иго, польское иго. Но там уже было посложнее и потруднее. Опять-таки напоминаем, что тогда уже Господь наказал нас не тем, что мы отодинялись, разъединялись друг от друга и хотели самостоятельно как-то вот исполнить волю Божию, а тем, что мы сами стали выбирать самозванных царей. Опять-таки решили обойти Господа, обойтись без Господа, и захотели сами назначать своих царей. То есть вот эти элементы демократии, они не заставили, вернее, результат вот этой демократии, которую Господь нам не давал, они и в общем, и довольно быстро сказались результат вот этого своеволия, нежелание жить по воле Божией. И вот таким образом Господь послал нам, значит, самозванцев после царя Годунова, после Шуйского, пошли самозванцы уже. То есть чем Господь грешит, тем и наказывается. То есть мы открыли стены Кремля, пригласили сюда, значит, вот поляков, отдали им святыни Москвы, и все. И, наконец, в общем, произошло самое страшное. Мы завязли в том, что мы уже об этом говорили, и мы стали выбирать, и выбирать, и самозванцы, и самозванцы, они ведь не кончились еще вот в те времена, скажем, вот после смерти Бориса Годунова, Шуйского и так далее, и так далее. Ведь самозванчество еще было, помните, Пугачев себя называл не кем-нибудь, Петром Третьим. Так что оно изжило себя уже в XVIII веке. Поэтому давайте вот сейчас вспомним об этом. За что же Господь нас наказал? Еще раз напомним, что за то, что мы хотим обойти волю Божию. О нас Господь думает, заботится, промысл какой-то есть о нас, у Господа. А мы хотим миновать этот промысел и опять, не по воле Божией, по своей, выбрать опять каких-то правителей над собою. И вот Господь и наказал нас вот этим вторым польским игом, которое кончилось тем, что купцу Минину явился преподобный Сергий Рарский. Ведь опять преподобный Сергий, но уже явился будучи святым в видении. Явился первый раз, Козьма Минин, купец, не послушал его. А преподобный Сергий сказал: собирай войско, собирай ополчение. Господь хочет освободить Русь от угнетателей. Он не послушал. Второй раз явился ему преподобный Сергий, сказал: делай, что тебе Бог велит. Он опять не послушал. Не потому, что он был ленивый или был непослушный. Он боялся, а вдруг вот это видение, вдруг вот не преподобный Сергий перед ним, а что это был, скажем, бес вот в облачении. Ведь могут являться бесы в облачении, даже самого Христа. Поэтому он испугался, он, будучи таким вот глубоко верующим и трепетным, таком богобоязненным человеком. И вот, когда в третий раз явился ему преподобный Сергий, он уже стукнул посохом об пол и грозно сказал: если ты не выполнишь волю Божию по освобождению России от польского ига, то тебя Господь накажет. Тут купец Минин испугался, Козьма Минин, и заложил свою семью, своих детей, и пошел собирать ополчение. Ну, давайте сделаем небольшую паузу, потому что нам надо все переварить, что мы сегодня здесь вот услышите. Итак, давайте послушаем песню Поли Куликова из моего лазерного диска «Русская Голгофа». Стихи Ирмана Харамана, музыка. А музыка Геннадия Пономарева.
Вся Россия стала полем Куликовым ополчился ворог. Быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить, но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды, и в князья норовят, кто в холопах седины стяжал. Да разведется тьма, умолчите, иуды, вот не в силе, а в правде. Правда верный в сердцах на земле родимой, родина в опале. Разгулялась погонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергий Всехвальный? Под твоей десницей каждый пересвет. Где ж ты, старче Божий, Сергий Всехвальный? Под твоей десницей каждый пересвет. Так поднимем хоругви, помолясь крепко Богу, и за веру, за Русь станем все как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, как быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить, но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить, нашу защитить.
Итак, вот обращаясь опять вот к теме второго польского ига, вот что бы вы хотели сказать, тут важного очень, Роман Васильевич? Ну вот собрал Минин, Кузьма Минин, мясник Кузьма Минин с Дмитрием Пожарским, князем, собрали ополчение. Дальше что было?
Ну, здесь я все-таки чуть немножко пораньше хочу обратить внимание на вообще на все иго и три знаменательных факта, которые все-таки присутствовали. Вот получение и свержение этого иго. Значит, для врачевания этого греха бесчиния, то есть избрали себе царя неоднократно.
Греха бесчиния, как хорошо, да.
Значит, неоднократно пытались избрать себе помазанника Божьего. Не остановились на одном Борисе Годунове, там их много было, да? Значит, интересно отметить такие вот факты, которые наводят на размышления. Во-первых, патриарх Иов, это самый первый патриарх на Руси, которого помог избрать
Федор Иоаннович.
Ну, Федор Иоаннович, но да. Очень активно принял участие Борис Годунов, по-нашему, как бы, премьер-министр, да, угу. В избрании патриарха, и благодарный за это. Его патриарх, он, значит, перестал блести интересы Божьи и стал интересы блести какого-то человека. И в итоге принял активное участие
в выборе.
В выборе
самозваного царя.
Самозваного царя, да. При этом, получается, не желал законного природного царя. То есть, выбрав незаконного, мы выступаем против законного. Угу. Да? Вот. Борис Годунов, правда, это ему не помогло сохранить за собой московскую кафедру, потому что как только появился Лжедмитрий, его с позором был убран. И был такой удивительный факт, у нас было целых в какой-то момент три патриарха, значит, вот Иов, потом Игнатий, по-моему, если не ошибаюсь, и, значит, Гермоген, третий патриарх, в одном взятом пространстве.
Значит, на отрезке времени.
Да. Во-вторых, святитель Гермоген, патриарх московский, из заточения призвал русский народ, когда Господь благословил, к покаянию в самоволе и первый указал природного, Богом данного царя. Тогда еще подростка Михаила Федоровича Романова, за что и был умучен поляками в Кремле Московском. Здесь вот еще важно отметить, что когда мы избрали, ну, русский народ избрал себе самозванца, в этот момент... Вот этот мальчик Миша Романов, Михаил Федорович Романов, будущий царь, которого Господь избирает три зачатия, он уже родился, уже было ему 2 годика. Так, и третий удивительный факт – это участие опять преподобного Сергия в организации русского ополчения, которое с помощью Божией выгнало поляков из Кремля, положило начало покаяния в самоочении русского народа. Купцу, значит, вот мы уже говорили, явился преподобный Сергий, трижды являлся, и, значит, началось движение. Значит, когда же подошли наши войска ополчения к Москве, значит, в ночь на 22 октября, 4 ноября 1612 году, находящемуся в Кремле у поляков в плену и изнемогающему от болезни и скорби архиепископу Арсению, явился преподобный опять Сергий и объявил, что Господь по молитвам Божией Матери и великих русских чудотворцев Петра, Алексея и Ионы на следующий день низложит врагов и возвратит первопрестольный град русский православным христианам. Что и произошло. В честь освобождения Москвы от поляков был установлен праздник во славу Казанской иконы Божией Матери. Это мы все отмечаем, по-моему, стиле 4 значит, ноября. Вот, и это, сами мы того не понимаем, являемся подтверждаем, что мы помним о том, что все в руках Божьих.
Да.
И почему Казанская? Потому что именно чудотворный образ Казанской Божьей Матери присутствовал в рядах ополчения.
Да.
И русские люди отчетливо понимали, что не они выгнали...
А Матерь Божия
за своим заступничеством призвала ангелов, которые способствовали освобождению нашей столицы от иноверцев.
Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу, послушать песню из моего лазерного диска «Царь Николай», стихи Жданова Луценко, музыка Геннадия Пономарева. Всем святым, земле российской просиявшим.
Течет река соленых слез молитвы за православных женщин и мужчин, за всех, кто пал за Русь на поле битвы. Далекие от жизненных утех заступники, отцы и страстотерпцы, вы принимали на себя наш грех, огнелом подгорело ваше сердце. Вы принимали на себя наш грех, в огне лампа горела ваше сердце. Святая вера, ты как нити времен связала нас в один канат народа, который талантлив и умен, и своего же формит антипода. Терпенье русское я не пойму, нам во спасение или во проклятие. Французы вы разрушили тюрьму, мы как Христос готовы на распятие. Французы вы разрушили тюрьму, мы как Христос готовы на распятие. Но я горжусь, чтобы палать здесь жить, и счастлив от сознания простого, что предначертано России быть подножием Господнего Христова. Земли не знаю лучше и добры, и не стесняюсь за свою предвзятость. Тиши скитов в стенах монастырей, духовный труд стяжал России святость. Тиши скитов в стенах монастырей, духовный труд стяжал России святость. Я рос в атеистической стране, но не впитал безбожия заразу и пробил час, и просияли мне в земле российской все святые сразу. И пробил час, и просияли мне в земле российской все святые сразу. По руслам щел, по желобу течет река соленых слез молитвы за православных женщин и мужчин, за всех, кто пал за Русь на поле битвы. За православных женщин и мужчин, за всех, кто пал за Русь на поле битвы. За всех, кто пал за Русь на поле битвы. За всех, кто пал за Русь на поле битвы.
Итак, в эфире авторская передача Жанны Бещевской «От сердца к сердцу». Фактически наша передача уже скоро закончится. И вот, вот эти все понедельнички, которые у нас был в студии Роман Васильевич Щергий, православный писатель, историк и аналитик, мы пытались полностью раскрыть и объяснить вот эту тему монархии, тему послушания Богу, послушания властям, которые Бог попускает нам по нашим грехам. Мы поговорили вот о третьем, о первом, втором и третьих игах. И вот, ну, те, кто не слышал наши передачи, все, конечно, у них могут возникнуть вопросы, вот, потому что все передачи, конечно, надо было слушать, потому что они все логически вытекали одна из другой, и все это объяснялось. Но те, кто не слышали наши передачи, и, так сказать, нарушена такая последовательность, то, конечно, вам будет много непонятно, почему-то вдруг вот, то есть некоторые звенья будут выпадать, и вы не сможете понять. Поэтому я вас попрошу сейчас, вот, Роман Васильевич, подытожить все, как бы, вот, ну, кратенько, подытожить все то, о чем мы сегодня говорили, чтобы логически подвести к тому,
что мы должны делать вот в наше ближайшее время, и объяснить, почему сейчас опять муссируется идея монархии, но уже не православными монархистами, а демократами.
Так почему муссируется, это понятно, потому что мы находимся в предантихристовом времени, и что такое антихрист? Антихрист – это ложный царь. Поэтому идея монархии, она обязательно должна присутствовать.
Она
сейчас
всплыть должна.
Обязательно. Mm-hmm. То есть, хотят подменить понятие.
То есть, враги Божии, христоборцы все эти века боролись с тронами и с алтарями. Они свергали монархов. И вдруг в последние времена, уже в преддверии Антихриста, они вдруг говорят о едином царе, правителе мира. Нам сейчас пытаются что-то какие-то монархические идеи подбросить и подсунуть каких-то царей, не Богом данных, а избранных кем-то. Вот объясните нам эту ситуацию.
Ну, так вот ты говоришь, это связано с тем, что должен прийти лжецарь, который как раз и должен погубить как можно больше христиан. А погибли попадется только те, которые не находятся в правой вере. Поэтому у нас самое главное средство защиты – это находиться в правой вере, которая позволит нам увидеть, за что мы находимся в каком-то наказании, под какой-то эпитемьей, понять эту причину, понять, что нам нужно делать, а сейчас нам нужно прославлять Искупителя, царя Николая II, который искупил грех измены. Соответственно, всячески показывать Господу и деланием, и молитвой, что мы находимся в правой вере, мы молимся, живем у себя дома, на службе, в соблюдении лигма царской власти. И таким образом, опять же, Господу показываем, что мы в правой вере. Значит, не бояться тех скорбей и искушений, которые неминуемо сейчас придут. И мы можем оказаться свидетелями этого. Мы должны скорбеть о наших братьях и сестрах, которые находятся в Корее, но стяжая мир...
В кривой вере находятся, да.
Мы, стяжая мирен дух в себе, мы имеем возможность способствовать спасению наших ближних, которые сейчас не находятся в такой вере. Вот. То есть наша задача максимально точно выполнять волю Божью теми талантами, которыми Господь нас благословил. То есть в зависимости от того, куда Он нас поставил, никуда не бежать, ни в какие леса, а именно выполнять волю Божью. Куда нас Господь поставил, там мы и должны служить. Но обязательно все, что мы слышим, даже от нас вот сейчас, сверять с учением церкви. Что не соответствует, то даже то, что мы сейчас говорим, вы отвергайте, пожалуйста.
Вот, и то, что, значит, вот наши демократические власти якобы что-то опять муссируют вот избранничество царя, царей на трон, опять-таки надо знать, надо быть очень внимательными и осторожными. Мы это уже на грабли наступали, у нас уже было это все в истории нашей. Мы за это получили наказание, второе иго. Но зачем же нам уже, будучи в третьем иге, опять на те же грабли наступать, чтобы гнев Божий на нас усилился? Наоборот, нам нужно выходить из этого плена и не идти против воли Божией. А и, конечно, последний царь, которого готовит нам Господь, царь-победитель, он будет дан самим Господом, он не будет избран людьми. Вот в чем все дело. И мы не знаем его, он сокрыт. И не имя его сокрыто. Мы не знаем, кто он, где живет, что он делает. Поэтому если будут...
Серафим Саровский.
Да, но когда воскреснет батюшка Серафим, до этого никаких царей в России быть не должно. Все это опять будет вражьими руками. И, значит, вот, если мы, конечно... Господь попустит. Все это опять будет, и опять будут страшные беды в Россию. На Россию обрушится. Ну что ж, мы заканчиваем нашу передачу. Роман Васильевич, я благодарю вас за то, что вы вот так вот каждый раз приезжали к нам из Санкт-Петербурга, хотя не очень далекого города, но тем не менее, все-таки это проблематично добираться, особенно зимой, и вообще вот весной, летом легко, да? Мы благодарим вас за ваш труд, за ваше
подвижнический подвиг, за ваше подвижничество и подвиг веры. И вообще мы можем спастись в последнее время, да, только подвигом веры. Стоять в вере надо, и Господь откроет свою правду и свою волю через вот такое вот смиренное послушание воли Божией. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. С Богом!